Приветствую, братья и сестры. Сегодня основная тема наша – Бог мой Отец. Или Бог есть Отец. Бог наш Отец. Что значит отношение между мною и моим Богом? Что значит эти родственные отношения? Вообще, когда Бог любит меня, что Он делает в моем отношении? Ну, как правило, мы часто представляем себе, что Бог нас благословляет, но если Он меня любит, да, то есть если Ему не безразлично, что со мной, соответственно, Он обо мне заботится, охраняет, благословляет, то есть наблюдает всю мою жизнь, чтобы у меня все было хорошо. С другой стороны, давайте вспомним такой стих, достаточно известный нам, обращенный некогда к Лаодикийской церкви, когда Бог говорит: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Что же это есть Божья любовь в таком случае? И вот теперь давайте обратимся к другому стиху, и как раз на его основе попробуем порассуждать, что же есть Божья любовь, когда Бог мой Отец. Что это значит? Что Он делает в отношении меня? И что Бог делает в отношении тех, кто не является Его детем? Послание к римлянам, 9 глава, 13 стих. Послание к римлянам, 9 глава, 13 стих. Думаю, тоже достаточно известный отрывок. «Как и написано, — пишет апостол Павел, — Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Два брата, два родных брата, рожденные практически одновременно. Люди, которые родились в одной семье от одного отца, люди, которые являлись наследниками его не только материального состояния, но и духовного прежде всего. Иаков, известный патриарх, Божий подвижник, человек, достигший святости, достигший многого из того, о чем, собственно, мы сами мечтаем. В чем же такое было принципиальное отличие между Исавом и Иаковом? И вот обратите внимание, Бог говорит: «Иакова я возлюбил». Исава возненавидел. Вот давайте попробуем разобраться, в чем же состоит Божья любовь, если Бог мой Отец, если Он меня любит, что Он делает в моем отношении? И второй вопрос. Что Бог делает в отношении того, кого Он ненавидит? Что Бог делает в отношении того человека, который Его детем по каким-то причинам не является? И последний вопрос. Действительно ли мы дети или же нет? Итак, давайте обратимся к истории Иакова и Исава. Давайте попробуем разобраться, ответить все-таки на эти вопросы. Ведь, забегая вперед, обратите внимание, что получается. Иакова он любил, но все ли было гладко, все ли было хорошо в жизни Иакова? Неужели Бог никогда его не наказывал? Неужели Бог никогда не имел каких-либо претензий в отношении Иакова? У него все было хорошо всегда. Далеко не всегда и далеко не все хорошо. Итак, действительно, кого Бог любит, не только благословляет, но еще и обличает и наказывает. А уж наказание в жизни Иакова было более чем достаточно. Что же Бог делает в отношении того, кого Он ненавидит, как Исава? Знаете, вот забегая вперед, сразу, наверное, дам такой ответ. Ничего. Бог ничего не делает в жизни человека, которого Он ненавидит. В жизни человека, который не является Его детем. Бог не делает ничего. Часто мы рассуждаем как? Кого любит, тех благословляет. Кого ненавидит, тех наказывает. Нет. Нет. Божья любовь включает в себя не только благословение, но и наказание. Потому что наказание есть средство исправления, но не более того. Бог никогда не наказывает человека ради наказания, только ради исправления. Любое Божье действие имеет назначение, имеет цель и имеет смысл. Что в таком случае Бог делает в отношении человека, которого ненавидит? Ничего. Ничего. Бог оставляет такого человека в покое. И знаете, вот на первый взгляд может показаться, вот мы люди, мы так устаем друг от друга, да? Нам бывает так порой тяжело сохранять или иметь нормальные взаимоотношения в семье, на работе, среди коллег, друзей, всех близких. Да, мы так устаем друг от друга, что иногда кажется, оставить меня в покое для меня будет ну, просто благословение. Знаете, когда Бог оставляет человека в покое, все совсем иначе. Потому что это все. Это не благословение, это не отдых от Бога. Это значит, что человек что-то потерял в своей жизни принципиально и, скорее всего, бесповоротно. Этот человек подошел к своему концу. Итак, давайте все-таки поподробнее разберемся в этой истории. Что же произошло? Почему вдруг Иакова, который был, как мы все мы знаем, далеко не безупречен, Бог возлюбил, и он не оставлял его всю жизнь, и действительно привел его к апогею его духовного развития. И Исав, который вроде бы, казалось бы, ничего особенного в своей жизни не сделал, но, во всяком случае, ничего особенно плохого. И вдруг Бог его возненавидел. Что произошло в жизни Исава в таком случае? Ну, по порядку. Итак, давайте вначале посмотрим на Исава. Что же делает Исав? Что привело его к тому, что его отношения с Богом вдруг получились такими странными? Что же он натворил-то, в конце концов? Итак, 25 глава книги Бытие. С чего же все началось? 25 глава с 29 по 34 стих. Первый отрывок, наверное, первое событие, которое является основным для всех произошедших в дальнейшем событий. Итак, книга Бытие, 25 глава с 29 стиха. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От этого дано ему название Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же твое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. И поклялся ему, и продал первородство свое Иакову, и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородством. Что сделал такого ужасного Исав? На первый взгляд, ну что особенного, да? Поел. За что? Какую цену заплатил? Чем пренебрег? Как пишет автор книги «Бытия». Знаете, вот чтобы у нас никаких двойственных мыслей на эту тему не возникало, открою еще одно место Писания. Это послание к евреям, 12 глава, и прочту с 15 стиха. Послание к евреям, 12 глава, с 15 стиха. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Оценка очень недвусмысленная. Да? Вот иногда нам кажется какой-то поступок ну, крайне незначительный. Да? Ну, на первый взгляд, вроде бы ничего особенного не сделал. Ну, подумаешь, поел. Ну, подумаешь, от первородства отказался, да? Но в чем, собственно, была проблема Исава на самом деле? Что его, в конце концов, привело к краху и трагедии? Трагедии окончательной. Знаете, первая проблема Исава заключалась в том, что он не понимал, что на самом деле ценно и что на самом деле неценно. Он не видел никакой ценности в своем первородстве. В чем вот эта вот проблема Исава и почему в конце концов все это приводит к тому, что Бог начинает Исава ненавидеть? Исав не понимает, что на самом деле правильно. Вот смотрите, в нашей жизни мы все имеем, в общем-то, представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Правильно? У нас есть в голове какая-то, ну, я не знаю, сетка, стандарт, я не знаю, представление, да, правила, по которым мы живем и которые мы считаем, вот это правильно, это хорошо, а вот это неправильно, это плохо. Бывает ли так, что Бог меняет эти ценности в нашей жизни, когда в конце концов мы понимаем, то, что доселе мы считали хорошим и правильным, оказывается не настолько хорошо и правильно. Нужно менять понятия, нужно менять какие-то свои ценности. Бывает ли так в вашей жизни? Бывает. И недаром бывает. Потому что человеку на самом деле не дано с рождения от природы точно понимать, что есть на самом деле хорошо и что есть на самом деле плохо. Ведь недаром Библия полна призывов «познайте, что есть воля Божья». Почему призыв этот звучит со страниц Писания? Да по одной простой причине. Мы не знаем, в чем воля Божья. Мы не знаем и от природы знать не можем. Мы можем ее только познавать, вопрошая каждый раз: «Господи, в чем Твоя воля? Правильно ли я поступаю в данный момент? Хотя мне может казаться, что абсолютно правильно». А вдруг нет. И такое бывает. И, к сожалению, чаще, чем хотелось бы. Так вот, проблема Исава, первая проблема Исава заключалась в том, что он не знал, что есть на самом деле хорошо на самом деле. Он жил какими-то своими представлениями и выходить за их рамки не хотел. Поэтому представление Исава, что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо, настолько не соответствовали реальности, что в этот момент он даже не понял, что происходит. Он даже не понял, что он делает в этот момент. Вот это первое, в чем была ошибка Иакова, и в чем, собственно, заключается признак того, что у меня могут быть не очень хорошие взаимоотношения с Богом, хотя внешне, казалось бы, все может быть нормально, ничего особенного. Но с этого все начинается. Я перестаю понимать, что на самом деле хорошо и что на самом деле плохо. Я перестаю спрашивать, я перестаю руководствоваться высшим смыслом. Я руководствуюсь исключительно собой. И это может привести меня к краху. Момент второй. Что же делает Исав далее? Обратимся к 27 главе. Ну, что происходит далее, я думаю, опять же, все мы, или большинство из нас, во всяком случае, хорошо знает. После того, как Исав продал свое первородство за снеть, да, как пишет автор послания к евреям, далее он был обманут Иаковом и своей матерью, и, собственно, лишился и благословения, которое он имел право получить как первородный. Причем интересно, да, что, в общем-то, вот этот обман Иакова, почему он удался? Да? Почему Иаков со своей матерью смог обмануть Исава, брата своего, и обманом забрать первородство? Знаете, скорее всего, это было всего лишь последствие первой трагической ошибки Исава. Он отказался от своего первородства и по духовным законам уже не имел права рассчитывать на благословение. За что? Благословение за что? Первородство уже не его. Поэтому, собственно, обман Иакова удался. Насколько правильно действует здесь Иаков в этот момент, мы еще с вами поговорим, пока речь об Исаве. Итак, Исав совершенно естественным образом лишается уже не только первородства, но и благословения. И вот реакция Исава далее. 27 глава, 41 стих. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова, брата моего». Вот он второй шаг. Да? И, в общем-то, несложно заметить, что вот этот второй момент является прямым следствием первого. Исав тогда уже не пожелал разобраться, что есть на самом деле важно и что не важно, что плохо и что хорошо, и поэтому его первородство казалось ему таким товаром, ну, что ли, залежавшимся, может быть, да, не особенно ценным. Для него тогда поесть, да, когда он чувствовал себя чуть ли не при смерти от голода, было, оказывается, намного важнее. То есть он истинной ценности не понимает, что на самом деле действительно важно в его жизни. И вот это второй шаг. Он не понимает, как ему теперь правильно действовать. То есть его тот шаг, да, вот этот шаг, является прямым следствием предыдущего. Он не понимает, что ему делать теперь. И он выбирает методы действия, ну, сугубо человеческие. Я убью Иакова, и все станет на свои места. Да? То есть он готов дальше нарушать все правила и законы. Почему? А потому что он считает, что это будет правильным поступком. То есть вот это вот действие, абсолютно не понимая, что на самом деле дозволено, а что запрещено, что верно, а что неверно, продолжает свое действие. И он решается на преступление, и оно в его глазах кажется ему правильным поступком, может быть, единственно логичным в его глазах поступком. То есть получается, что Иаков, начав неправильно, фактически, как говорится, катится по наклонной. Да? Последующие события, они как бы вытекают одно из другого. Исав. К чему же все приходит в итоге? Знаете, вот обратимся, может быть, уже к третьему моменту, но перед этим давайте вспомним, как же произошла после этого встреча Исава и Иакова. Ну, опять же, напомню вам некоторые события, читать не буду, потому что много читать придется тогда из Писания. Просто в двух словах напомню вам события. Иаков, или точнее его мать, узнав об этом, делает так, что Иаков уезжает из своего дома. Вроде бы официально, но всем понятно, почему на самом деле. Да? Потому что Иакову действительно грозит опасность. Его брат, обманутый им Исав, готов его убить. Иаков убегает из своего дома. Исав вроде бы лишается этой возможности, и Исав не приезжает, не возвращается домой в течение 20 лет. Да? 7 лет он служит. Иаков, прошу прощения. Значит, Иаков не возвращается домой в течение 20 лет. 7 лет он служит за одну свою жену, да, за Лию, еще 7 лет за Рахиль и еще 6 лет за овец. То есть в общей сложности 20 лет. Вернувшись домой, точнее, встретившись с Исавом, со своим братом, где-то на подходе к дому, вроде бы между ними происходит такая хорошая встреча. Да? То есть Исав больше не предъявляет каких-либо претензий Иакову. Исав вроде бы готов с ним примириться, и, собственно, этот момент, казалось бы, наступает. Вот я все время использую, да, эти слова, казалось бы, вроде бы. Потому что вот смотришь на текст так, непредвзято, да, кажется, что вроде все нормально. Вот, и они потом расходятся и живут каждой своей жизнью, и от Исава происходит, от его предков, да, народ, Едом, едомляне, как называют в синодальном переводе. Но что на самом деле являлся, какой конец на самом деле был у Иакова, или точнее у его потомков? Вот здесь давайте обратимся к книге пророка Аввакума и книге пророка Малахии. Точнее, не Аввакума, а Авдия. Книга пророка Авдия – это один из малых пророков. Стих 18 и 19. Книга пророка Авдия, стих 18-19. Тут всего одна глава. И вот что здесь говорится о кончине Иакова и его потомков, Исава и его потомков. «И дом Иаковлев будет огнем, и дом Иосифов – пламенем, а дом Исавов – соломой. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исавова, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами». И завладеют полем Ефрема, и полем Самарии, и Вениамин завладеет Галаадом. Вот она, истинная кончина Исава и его потомков. Бог истребляет все до остатка. Этого народа просто не остается на лице земли. Ну и еще один отрывок из книги пророка Малахии. Последняя книга Ветхого Завета. Первая глава, 2-3 стихи. Первая глава, 2-3 стихи. Именно отсюда как раз Павел в Римлянам цитирует вот тот стих, с которого мы начали. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Вот истинный конец Исава. Человек, который не считает Божьи ценности своими ценностями, человек, который пренебрегает благословениями Божьими, человек, который на самом деле не стремится задать вопрос и разобраться, что на самом деле для него ценно, а что не важно, что правильно, а что хорошо, чего-то общего с Богом иметь просто не сможет. Он никогда не поймет, что на самом деле ему надо. Он никогда не будет стремиться к тому, что на самом деле нужно в его жизни. Исав пошел совершенно другой дорогой. Пошел совершенно самостоятельно. Он избрал этот путь. И, казалось бы, ничего особенно не делая, да, вроде бы блудником он не был, пьяницей вроде бы тоже, и тем не менее конец его ужасен. То есть все его планы, которые он строил, обратились в ничто. И вот давайте просто посмотрим, например, жизни Исава, да, попробуем его перенести, может, на какую-то более привычную, понятную почву. Да? Человек, который на самом деле в своей жизни, может быть, даже будучи христианином, не сильно задумывается, а в чем есть воля Божья в отношении его жизни. Человек, который свои ценности и представления о своих ценностях ставит выше, чем ценности Божьи, и не задается вопросом, а что на самом деле Бог оценивает в моей жизни, что для Него важно в моей жизни. Человек, который избирает свои методы решения проблем, не задумываясь над тем, каким на самом деле образом он должен решать проблемы. И человек, планы которого, в конце концов, да, как планы Исава, распространиться по земле, обращаются в ничто. Планы, которые строит такой человек, не будут иметь успеха никогда. Хотя вначале может быть все достаточно успешно. Бог, который ненавидит такого человека, действительно не имеет с ним ничего общего. Не потому, что этот человек особенно плох, а потому, что просто этот человек не имеет ничего общего с Богом. Хотя сам по себе, в глазах человеческих, да, по человеческим меркам, он может быть очень неплох. В своих поступках, действиях каких-то, да, в нем есть какое-то своеобразное добро, своеобразное понимание о справедливости, да, о том, что хорошо там, и так далее. Но все это, как это ни странно, не имеет ничего общего с Божьим. И Бог действительно ненавидит такого человека. То есть он ничего в отношении этого человека не делает, поэтому его жизнь, его планы, его действия, в конце концов, обращаются в ничто, в ноль. И все его попытки что-либо сделать ни к чему не приводят абсолютно. Теперь Иаков. Что же делает Иаков? Да? Почему Бог возлюбил Иакова? Что же такого особенного было в поступках Иакова, в его действиях, в его стремлениях, что Бог оценил? Ну, начинается все с того, с чего мы с вами прочитали. Да? Во-первых, Иаков обманом фактически, да, хитростью, лукавством приобретает первородство Исава. Этот отрывок мы прочитали. Второй эпизод, да, о котором мы говорили с вами так, на словах, значит, Исав с помощью своей, Иаков с помощью своей матери обманывает Исава, да, то есть он выдает себя своему уже ослепшему от старости отцу за Исава и таким образом получает то благословение, которое первоначально предназначалось для Исава. Да? Исава в этот момент дома нет. И его отец это благословение Иакову дает, думая, что перед ним Исав. То есть, в общем-то, обман. Да? Что ж такого хорошего в таком случае сделал Иаков? Да? Кстати, дальше, когда ему приходится убегать уже от гнева своего брата, и он 20 лет служит у своего дяди Лавана, ну, собственно, он там тоже особенно такой вот христианской чистотой не отличается в своих поступках, да? Он обманывает своего дядю, и не раз, надо сказать, да? Хотя тот тоже хорош, в общем-то. То есть они друг друга стоят, да? Вот, но Иаков в этот момент живет, ну, какой-то не самой святой жизнью, надо сказать, да? То есть он позволяет себе такие методы достижения целей, которые для человека, живущего по устоям Писания, ну, абсолютно неприемлемы, да? Ложь, обман, коварство, лукавство – это все неприемлемо для нормального человека. Знаете, тут, наверное, можно только одно сказать. Почему все-таки Бог полюбил вот этого непутевого человека? Знаете, наверное, только одно. Во всяком случае, у меня напрашивается только один вывод. Методы Иакова действительно не годились никуда. И, кстати, забегая вперед, скажу сразу, за это он получил в полной мере в свое время. В полной мере. А вот цели Иакова Богу очень понравились. Вот это он оценил. Иаков захотел Божьего. Да, он достигал это Божье, да, вот это первородство, благословение. Обратите внимание, насколько хорошо он понимал важность этих вещей. Он очень хорошо понимал, что то, что происходит от Бога, нужно иметь. Причем понимая вот эту цель, важность этой цели, да, и не понимая, какими методами это нужно достигать, он использовал любые доступные ему методы, да, как совершенно обыкновенный человек, поэтому и, в общем-то, позволял себе ложь, коварство в отношении своего брата и так далее. Он позволял себе это. Но Бог оценил цель. Богу понравилось то, что он понял важное. Вот обратите внимание, в чем принципиальная разница между Иаковом и Исавом. Исав не понимал и не хотел понимать, что на самом деле хорошо, что важно. Да? Важно отношение с Богом. Важно получить то, что Бог мне хочет дать. И Исав это не оценил и отказался. Иаков, наоборот, он был готов идти на любой шаг, но только бы получить то, что Бог хочет ему дать. Хотя вроде бы, да, предназначалось не ему, но он хотел это получить. Он понимал, насколько это важно, и Бог это оценил. Бог это оценил, абсолютно не приветствуя методы Иакова. Что же происходит с Иаковом впоследствии? Ну, второй момент, который наступает в жизни Иакова. Да, первое, он обманывает. Обманывает брата, обманывает отца, обманывает дядю. Бог это не приветствует и приводит Иакова к ответу в итоге. Да? То есть Иаков действительно очень много что впоследствии пережил в своей жизни. Ну, во-первых, страх в отношении возмездия, да, от своего брата. Во-вторых, вот помните, да, инициатором обмана Исаака, да, было кто? Мать Иакова, да, то есть его жена. Интересно то, что сделав это, когда... мать отправляет Иакова уже к дяде, да, чтобы он убежал от гнева своего старшего брата. Вот какое наказание они получили оба за этот обман? Ну, первое, что напрашивается. Вернувшись, ну, фактически, то есть, уйдя из дома, Иаков больше с Рахилью никогда не встретился. То есть, этой встречи больше никогда не было. Они в этот момент расстались и больше никогда не встретились. Ревека, да. То есть такое особое наказание, да, в этом смысле. Они вроде бы так горой стояли друг за друга, так любили друг друга и больше не встретились никогда в этой жизни. Но самое, наверное, важное, что происходит в жизни Иакова, происходит и описано точнее в 32 главе книги Бытие. Книга Бытие, 32 глава, с 24 стиха прочитаю. Книга Бытие, 32 глава, с 24 стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, для чего ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пинуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Итак, второе, что происходит с Иаковом. Бог начинает Иакова серьезно менять. Менять внутри, конечно же, да? В принципе, что Бог делает для того, чтобы менять нас? Ну, Он нас и обличает, да? И возрождает как-то нашу совесть, заставляет ее особым образом говорить, когда мы осознаем свои ошибки, осознаем, что мы неправы, когда совесть мучает нас, в конце концов, это одно. Но знаете, бывает, когда Бог ставит нас в такие обстоятельства, которые нас переламывают. Вот, наверное, что-то подобное с Иаковом и произошло. Произошел слом его вот этой вот прежней натуры, да, его системы ценностей, которая включала в себя как правильное, так и неправильное. Да. Он правильно понимал цель, но абсолютно ошибочно воспринимал правильные методы, как эти цели достигать, какими методами это все можно достигать. И вот Бог начинает его ломать. И Иаков начинает понимать, что нужно действовать как-то по-другому. И вся последующая жизнь Иакова, она как раз направлена на то, чтобы его преобразить. Да? И, казалось бы, утрата любимого сына Иосифа очень сильно на него влияет. И впоследствии потом, когда он чуть не теряет Вениамина, да? Ну, по крайней мере, он так видит ситуацию, ведь он же не понимает, что на самом деле происходит, да? То есть вот эти потери постоянные, понимание того, что Бог взыскивает за неправильное отношение к брату, к дяде, да, ко всем другим, к отцу прежде всего, он начинает это понимать. и он меняется. Бог меняет его изнутри. Вот этот перелом моей натуры, да, моих ценностей, слом того, чем я жил до этого, процедура крайне болезненная, потому что я же к этому привык, это уже часть меня. И когда вдруг все это ломается, это очень болезненная процедура, но подчас другого выхода просто не существует. Для того, чтобы действительно воздействовать на меня, на мою натуру, да, на мою природу человеческую, бывает необходимо и такое вмешательство. Болезненное, но эффективное. Знаете, я хочу сразу перейти на апогей. Фактически духовный апогей жизни Иакова. 47 глава книги Бытие. 7 стих. Книга Бытие. 47 глава. 7 стих. Итак, Иаков прибывает в Египет. Он входит к фараону, и далее написано: «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Знаете, казалось бы, незначительное такое вот упоминание. Ну, зашел, ну, благословил, подумаешь, что там особенного. Знаете, вот немножко попробую проиллюстрировать, что же на самом деле произошло в этот момент. Вам доводилось когда-нибудь быть в кабинете серьезного начальства? Очень серьезного начальства. Вот представьте себе, что вы в кабинете начальника, ну вот самого высокого, вот в кабинете которого вы когда-либо за всю свою жизнь были. Скажите, кто хозяин в этом кабинете, вы или начальник, к которому вы пришли? Начальник. Вы это чувствуете? Всем сердцем, душой, да, кожей чувствуете, трепещете даже, да, потому что вы не знаете, чем этот разговор может закончиться. Так вот здесь Иаков входит к фараону, к президенту одной из самых могущественных стран на тот момент. За спиной этого человека вся мощь Египта, и военная, и экономическая, и оккультная, кстати, да, о чем сегодня немножко упоминалось уже. И вот обратите внимание, что в этот момент хозяином положения является не фараон, Иаков. А что же за спиной у Иакова? Только Бог. То есть то, чего не видно, но то, что не ощутить невозможно. Обратите внимание, фараон принимает благословение. Не фараон благословляет Иакова, да? Наоборот. Иаков входит на чужую территорию, в чужой кабинет, к высочайшему начальству. И в этот момент он является хозяином положения. И фараон это понимает. Что же такое произошло с Иаковом? Бог его изменил. Бог его сильно изменил, он его долго менял. Это была очень болезненная процедура, долгая, но она пришла вот к этому. Иаков – это сын Бога. И вот Бог, его отец, его власть, его сила в этот момент проявляются полностью. И фараон, казалось бы, человек далекий от Бога, это видит. Это настолько явно, что даже люди посторонние понимают это, и фараон принимает это благословение. Вот это вот и есть отношение отца и сына. Это и есть, когда Бог любит человека. Когда, любя человека, он его не только благословляет, он его еще и наказывает, но в этот момент и наказание, и все вот эти болезненные процедуры переломов, да, внутренних надломов каких-то, все то, что происходит, и вот эти потери, утраты, которые Бог санкционирует, надо сказать, да, все это есть одно сплошное благословение. Все это делает Бог абсолютно намеренно, потому что Он любит этого человека. Он возлюбил Иакова, потому что Иаков изначально любил Бога так, как умел. И Бог эту любовь довел до совершенства. Он сильно менял Иакова. Он очень сильно на него воздействовал, и, повторяю, болезненно воздействовал, но в этом проявилась любовь Бога. Он довел Иакова до совершенства. Вот он, этот апогей. Иаков входит, и он хозяин положения. Бог дал ему эту власть. Иаков полностью изменился, преобразился. А Исава Бог возненавидел. И ничего в его жизни он не делал. Ничего. Хотя, казалось бы, ничего особенного-то в его жизни и не было. Достойного столь наказания, да? И тем не менее было, оказывается. Исав не смог оценить главное. не смог понять, не захотел понять, что есть главное в его жизни. Да? Он не захотел оценить вот тех отношений, к которым стремился Бог. И отказавшись от них, он потерял все. Не потому, что сделал что-то плохое, а потому, что не сделал то, что надо было сделать. Казалось бы, такое малое, незначительное, всего лишь принять то, что тебе дают. Знаете, поэтому, вот, наверное, мне как раз хотелось эту мысль сегодня оставить. Да? Если вы считаете, что Бог ваш Отец, если вы верите, что Бог вас любит, будьте готовы к тому, что Его любовь проявляется по-разному. Будьте готовы к тому, что в этой любви будут не только радости и благословения, но и наказания, и обличения. Только потому, что вы Ему не безразличны. Только потому, что Он борется за вас. Только потому, что Он продолжает делать что-то для вас, для того, чтобы чему-то научить, в чем-то изменить. Порой, может быть, не самыми приятными методами, но они так необходимы для того, чтобы довести до этого апогея, чтобы довести вас до максимума. Но если вы этого не хотите, вы избираете второй путь. И Бог не будет ничего делать в вашей жизни, абсолютно ничего. И это страшно. Пусть Господь благословит нас выбирать правильный путь. Пусть Господь благословит нас действительно помнить, что на самом деле хорошо, а что плохо. Пусть Господь благословит нас жить с открытыми глазами, открытыми ушами, чтобы не пропускать то, что на самом деле важно, чтобы действительно видеть, в чем опасность в нашей жизни. Потому что разобраться в этом самостоятельно мы не сможем никогда. Для этого нужно Его руководство. Мы очень нуждаемся в этом. И пусть Господь нас благословит это руководство иметь каждый день, быть им Вадимом, для того, чтобы действительно исполнять Его волю и прославлять Его. Аминь. Помолимся.